Сан Юэ. Баллада о нефритовой кости. Книга четвертая. Глава первая. Брошенный ребенок.
И все же Джуен не послушалась его совета. На следующий день, когда новый наследный принц прибыл в резиденцию клана Чи, чтобы вместо императора наградить удельного князя, она вышла ему навстречу вместе со своими родителями. Джуян не ожидала, что встреча будет такой торжественной. Князь Чи и его жена трижды прокричали «Да здравствует наследный принц!», кланяясь и благодаря за милость. Княжна остолбенела, смотрела на море голов, чувствуя напряжение и неловкость. Няня Шен, стоящая рядом, встревоженно потянула ее за рукав и прошептала: «Княжна, преклоните колени!» Джуян вздрогнула. Она все поняла. Вчера он велел ей не выходить, просто не хотел, чтобы она видела эту сцену, верно? Отныне он наследный принц Кунсана, будущий император. Положение монарха несравнимо выше положения любого из его подданных. При встрече с Шиином отец и мать Джуянь должны преклонить колени, и она должна. Пропасть между ними огромна, они словно облако в небе и грязь под ногами. Подумав об этом, Джуянь дернулась, как от удара молнии. Мысли путались. Все как один пали ниц, только маленькая княжна клана Чи осталась стоять. Но Шиин лишь равнодушно скользнул по ней взглядом. Без слов подняв руку, он приказал семейству Чи подняться. Новый наследный принц, согласно этикету, объявил князю Чи о милости императора Кунсана. Сундуки с подарками были открыты, ослепляя несметными сокровищами. Распорядитель церемонии снова и снова прославлял его имя, а служанки восхищенно охали. Джуянь смотрела на все происходящее будто со стороны, и взгляд ее был тусклым. Какое теперь все это имеет значение? Это всего лишь плата за ее жизнь и свободу. Когда все подарки были вручены, Шиин присел и обменялся несколькими фразами с князем Чи и его женой, а затем сразу перешел к сути дела. «Назначено ли уже время свадьбы? Брачный союз старшего сына клана Бай и старшей дочери клана Чи имеет большое значение. Когда придет время, я возглавлю церемонию вместо императора». Джуянь едва не выронила чашку с чаем. «Он? Он проведет церемонию? Почему он? Он? Как мог он согласиться на такое?» Джуянь с необъяснимым волнением посмотрела на наследного принца, но тот повернулся к князю Чи, не удостоив ее и взглядом. «Благодарю императора и наследного принца за милость», — произнес князь Чи и почтительно продолжил. «Дата свадьбы уже выбрана, но нужно еще обсудить все с князем Бай. Как только окончательное решение будет принято, я немедленно сообщу о нем наследному принцу». Шиин остался невозмутим и хладнокровно продолжил. «В облачной пустоши настало время перемен. Видимо, придется делать все в некоторой спешке. Пожалуй, княжна Джуянь может почувствовать себя обиженной». Только теперь он, наконец, посмотрел на Джуянь, но взгляд его по-прежнему оставался спокойным. Сердце княжны подпрыгнуло в груди, пальцы задрожали, едва удерживая чашку. До слуха донесся смех отца и его слова. «Все эти формальности не имеют никакого значения. Наши предки вступали в брак даже в военное время». Собеседники обменялись еще несколькими фразами. Тон был вполне дружелюбный, и жена князя Чи, сидевшая с ним рядом, с улыбкой произнесла. «Брак — это важное событие. Здоровье императора вызывает тревогу. Вероятно, ваше высочество, наследный принц, тоже размышляет о скорой свадьбе. Могу ли я узнать, выбрана ли уже невеста для наследного принца? Есть ли сейчас в вашем сердце кто-то, кто подходит на эту роль?» «Невеста наследного принца?» Джуянь снова вздрогнула. На этот раз чашка все же выскользнула из ее рук. Шиин даже не взглянул в ее сторону, лишь молча щелкнул пальцами, и чашка, которая неминуемо должна была разбиться, в тот же миг взлетела, совершив обратный путь. Не пролилось ни единой капли. Никто не заметил случившегося, а Шиин так и не посмотрел на Джуянь. Княжна вцепилась в чашку. Душа ее была в смятении. Она услышала негромкий голос Шиина и его бесстрастный ответ. «Через пару дней я намерен посетить резиденцию князя Бай и обсудить с ним этот вопрос. По обычаю следует выбрать невесту из четырех незамужних дочерей князя Бай. Все дочери клана Бай красивы и добродетельны, и любая может стать образцовой матерью нации». Улыбаясь, сказал князь Чи, «я желаю вашему высочеству, наследному принцу, скоро и счастливо жениться. В
Вся облачная пустошь разделит с вами эту радость.
Спасибо за добрые пожелания, князь Чи, слегка улыбнулся Шиин, поставил чашку и встал, собираясь прощаться. В последний момент его взгляд едва заметно скользнул по Джуянь, холодный и равнодушный. Княжна открыла было рот, но не смогла вымолвить ни слова. В эту их встречу они так ничего и не сказали друг другу. Все, что могла Джуянь, это наблюдать за ним со стороны и слушать, как он обменивается любезностями с ее родителями, глядя на нее как на чужую. Так близко и так далеко. Это конец. Прощай навсегда.
«Наше почтение его высочеству, наследному принцу!»
Когда Шиин вышел, все люди в резиденции клана Чи снова пали ниц. И снова лишь Джуянь осталась стоять, неотрывно глядя ему в спину. «Наставник, он хочет жениться?» «Верно. Он ведь больше не верховный жрец храма предков на горе Дзюи. Как единственный наследник императора и наследный принц Кунсана, он должен жениться и выбрать наследную принцессу из царствующего рода, из клана Бай. Ну что ж, все закономерно. Но почему все происходит так быстро, так стремительно, что кажется неправдой? Это невозможно принять. Будто только вчера он умирал в ее объятиях, а сегодня снова пришел в этот мир, вдруг став наследным принцем. Это он потерял свои воспоминания или она неправильно запомнила? «Княжна!» Увидев, что Джуянь опять застыла в оцепенении, няня Шен взволнованно потянулась к ней и тихонько дернула за подол, приглашая встать на колени. Но Джуянь небрежно махнула рукавом и вдруг исчезла. 8 прекрасных быстроногих лошадей, запряженных в золоченную императорскую повозку, стояли у ворот княжеской резиденции. Повозка была украшена парой серебряных крыльев, символом императорского рода Кунсана. Шиин сел в экипаж, и старший придворный слуга закрыл за ним дверь, задернув занавеску. В просторном и роскошном экипаже не было никого из слуг, но стоило занавеске задернуться, как кто-то едва заметно шевельнулся. Шиин нахмурился и вдруг обратился к пустоте перед собой. «Что ты здесь делаешь?»
«А?» — из пустоты донесся чей-то раздосадованный шепот. «Вы видите меня?»
Как будто легкий ветерок пронесся внутри повозки, закружился и с шелестом опал. Словно из воздуха соткалась девичья фигура, прелестная и изящная. Это была маленькая княжна клана Чи.
«Как вы и говорили, если одновременно применять невидимость и технику, сокращающую расстояние, можно получить новое заклинание», — похвасталась Джуянь только что приобретенными навыками. «Даже мой отец не может увидеть меня, когда я применяю эту технику».
Шиин вздернул бровь, выражая удивление, но ничего не сказал. 6 удельных князей облачной пустоши уступали в силе лишь императору. Заклинание, способное отвести глаза князю Чи, требует исключительного уровня совершенствования. Эта девчонка действительно смышленая. Ей потребовалось так мало времени, чтобы сделать выводы, основываясь на уже известных техниках. Однако Шиин не стал развивать эту тему.
«Ты — княжна клана Чи, которая в скором будущем выйдет замуж. Если кто-то увидит тебя в моем экипаже, это может вызвать большие неприятности для всех сторон. Тебе стоит немедленно уйти».
Княжна приуныла, услышав его деловой тон. Кипящая смелостью и возбуждением кровь вмиг остыла. Она долго молчала, а затем нерешительно произнесла.
«Только что там было слишком много людей, и у меня не было возможности задать вам вопрос. Я не могла не прийти». Что-то необычное промелькнуло на лице Шиина. Он замер.
Что ты хочешь спросить?» Джуянь топнула ногой.
«Почему вы решили возглавить церемонию бракосочетания?»
«Только это?»
Шиин вздохнул с облегчением. Он сидел с прямой спиной, глядя прямо перед собой.
«Теперь я наследный принц. Поскольку император болен, я должен заменить его и проявить милость к своим подданным, завоевать сердца людей».
Но
княжна запнулась и так и не нашлась, что сказать.
«Но то, что я принимаю участие в этом деле, заставляет тебя чувствовать себя неуютно, так?»
— равнодушно сказал он, угадывая ее мысли.
«Ты не можешь отвергнуть милость императора лишь потому, что тебе что-то не по душе. Разве ты не обещала вести себя разумно? И раз уж решила выйти замуж, разве подобная мелочь может тебя расстроить?»
И вновь княжна не нашлась с ответом. «Верно, раз уж она решила выйти замуж, с чего бы ей волноваться, кто будет руководить церемонией? Может ли такой пустяк сравниться с тем, что она выходит за Байфэньлиня?» Губы Джуянь дрогнули, лицо побледнело, а голова упала на грудь. Прошло некоторое время, прежде чем она сказала.
Вы действительно хотите официально назначить наследную принцессу?
Конечно.
Шиин даже бровью не повел.
Какой император не имеет императрицы?
Джуянь замолчала и больше не проронила ни слова. Повозка мчалась во весь опор, воздух внутри будто сгустился. Миг, и экипаж уже преодолел три улицы. Шиин все так же смотрел вперед.
«Скоро дворец», — сухо сказал он. «Тебе следует вернуться».
Джуянь растерялась, но лишь на секунду.
«У меня есть еще один вопрос».
Шиин нахмурился.
«Какой?»
«Тот, прежний наследный принц, Шиюй».
Она стиснула зубы и продолжила, набравшись храбрости.
«Что с ним теперь? У вас есть какие-то новости о нем?»
Шиин явно не ожидал подобного вопроса. Наконец он повернул голову и взглянул на Джуянь. В глазах его был холод.
«Почему ты спрашиваешь об этом?»
«Потому что Сюин любит его», —
прошептала Джуянь. Шиин нахмурился еще сильнее.
«Сюин? Княжна клана Бай?»
«Угу. Вы ее знаете?»
Джуянь не ожидала, что в его положении он так хорошо разбирается в ситуации.
«Из-за Шиюя она не ест и не пьет. Страшно тревожится о нем. Ох, боюсь, если так продолжится, она и в самом деле...»
Шиин не стал отпираться, но и прямого ответа не дал.
«Не беспокойся о делах других людей», —
произнес он ровным голосом. Сердце Джуянь ёкнуло. «Это плохой знак».
«Сюин, моя лучшая подруга, она подозревает, что это вы убили наследного принца. Я разозлилась и чуть не поссорилась с ней. Если бы ваш младший брат нашелся, она тут же перестала бы винить вас без причины».
«Без причины?»
Шиин помолчал, а потом сказал равнодушно.
«Почему ты так уверена, что я невиновен?»
«Что?»
Джуянь вздрогнула и долго не могла говорить.
«Аянь, не притворяйся. Когда ты увидела меня в императорских покоях, неужели в твоем сердце не поселилось сомнение?»
Шиин в парадном платье наследника престола, выпрямив спину, сидел в императорском экипаже. Его голос был холодным, но очень-очень глубоким.
«Ты думала о том, почему я вернулся в столицу? Какая договоренность у нас с ведущим судьбами? Какую цену я заплатил за то, что изначально должно было принадлежать мне?»
«Но...»
Она на мгновение запнулась и продолжила непреклонным тоном.
«Что бы вы ни говорили, наставник, вы не можете быть таким человеком!»
«Каким таким?»
Во взгляде Шиина промелькнула насмешка.
«Хм, ты действительно думаешь, что знаешь, какой я человек?»
Джуянь как будто онемела. Его голос ледяным клинком медленно, цунь за цунем, протыкал ее тело насквозь. Что с того, что они много лет провели вместе? Он всегда казался ей далеким, недосягаемым, недоступным.
Лишь раз за все эти годы они были действительно близки. То был миг перед его смертью, миг, когда он сказал ей те слова.
Именно тогда Джуянь поняла, сердце наставника тайны за семью печатями. Кто знает, что у него на сердце сейчас, когда он вот-вот станет императором? Она словно брела сквозь туман, по-прежнему не в силах разглядеть истинный облик наставника.
«Скажи княжне Сюин, чтобы не ждала Шиюя».
Шиин смотрел прямо перед собой, и каждое его слово обжигало, словно лед.
«Он никогда не вернется».
«Что?»
Джуянь застыла, уничтоженная его равнодушным тоном.
«О небо! Неужели то, о чем говорила Сюин, правда? Наставник, это вы сделали?»
Шиин сжал руки в кулаки и долго молчал, а затем раздраженно произнес.
«Я же говорил, не называй меня наставником!»
Джуянь беззвучно открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Нескоро она нашла в себе силы задать вопрос, ответ на который так страшилась получить.
«Могу ли я спросить его высочество наследного принца? Шиюй, он действительно мертв?»
Не повернув головы, Шиин коротко ответил.
«Да».
Джуянь была не в силах поверить услышанному.
«Это вы сделали?»
Шиин едва заметно пожал плечами. Он ничего не отрицал.
«И что, если так?»
Джуянь заколотила. В голове вмиг стало пусто. Она сделала шаг назад и уперлась в стенку повозки, глядя на близкого человека, как на незнакомца. Выражение ее лица было невозможно понять. В экипаже надолго воцарилась тишина. Наконец Шиин обернулся, будто хотел что-то объяснить Джуянь, но, к его удивлению, никого не увидел. Впервые в жизни ее заклинание обмануло его, и она смогла исчезнуть практически у него на глазах.
«Аянь!» — тихо выдохнул Шиин.
Когда повозка исчезла в конце улицы, Джуянь вдруг возникла на перекрестке. Она выглядела бледной, пошатываясь, она сделала несколько неуверенных шагов назад, сердце ее было не на месте.
«Я же говорил, не называй меня наставником!»
Эта фраза эхом отдавалась в ушах, из-за чего было трудно дышать. Княжна, словно в тумане, шла, не разбирая дороги, пока на что-то не наткнулась.
«Ой, больно!»
Прямо перед ней стоял ребенок. В одной руке он держал связку сахарных леденцов в виде различных фигурок, другой прикрывал лоб, плача от боли. Его маленькие ручки были белыми, словно нефрит. Джуянь бросила на него быстрый взгляд и воскликнула.
«Маленький щенок? Где ты бегал все это время?»
Она подняла ребенка и крепко его обняла.
«Матушка, матушка, помогите!»
Ребенок отчаянно сопротивлялся, крича от страха. Джуянь наконец разглядела его лицо и растерянно разжала руки. Это не Сумо. У ребенка были длинные черные волосы и черные глаза. Очевидно, что он из народа Кунсана. Она ошиблась. Почему в своей жизни она так часто ошибалась? В столице Цилань, в кабинете дворца, управляющий докладывал князю Чи о последних происшествиях. Под конец он произнес:
«Будьте спокойны, князь, ваш покорный слуга уверен, что после своего возвращения княжна действительно изменилась. Теперь она ведет себя благоразумно».
«Надеюсь», — вздохнул князь Чи, потирая виски.
«Эта девчонка с самого детства не боялась ни неба, ни земли. А теперь, когда она так много всего пережила, надеюсь, она хоть немного повзрослела».
«Вот только...» — управляющий колебался, испытывая некоторую неловкость.
«Что?» — нахмурился князь Чи, глядя на своего доверенного человека. «Если хочешь что-то сказать, говори».
«Есть кое-что, о чем я немного беспокоюсь», — вздохнул управляющий. «Княжна все еще переживает о той маленькой русалке. Даже находясь в столице, она снова и снова приказывает отыскать его».
«И ты нашел?»
— нахмурился князь Чи.
«Смею доложить, действительно, нашел».
Управляющий оглянулся по сторонам, нагнулся и понизил голос. «Я только вчера получил известие из Лиственного города. Ребенок из морского народа, одетый в лохмотье, в полночь постучался в ворота резиденции. Как только ворота открылись, он потерял сознание и упал на землю».
«Что?» — подскочил князь Чи. «Этот щенок вернулся?»
«Да, этот ребенок просто счастливчик».
Управляющий не знал, как князь Чи отреагирует на его слова, поэтому формулировал ответ с особой осторожностью, наблюдая за выражением лица князя.
«Не знаю, где он был все эти дни. Лекарь говорит, что он очень слаб. Похоже, он пешком прошел больше тысячи ли, прежде чем вернуться в Лиственный город».
Князь Чи изменился в лице.
«Проклятье! А я не должна ни о чем узнать!»
«А? Так значит, князь недоволен?» Управляющий мгновенно сориентировался и продолжил.
«К счастью, когда этот щенок вернулся, княжна уже покинула Лиственный город. Я приказал начальнику охраны изолировать ребенка и отправил двух доверенных служанок присмотреть за ним. Никто из посторонних не знает об этом деле».
«Хорошая работа»,
— князь Чи выдохнул с облегчением. Но чем больше он думал об этом, тем сильнее раздражался. Миг, и его взгляд стал злым.
«Почему снова русалка? Разве недостаточно неприятностей, что мы испытали в прошлый раз?»
«Вы правы». Тут же кивнул управляющий, понимая, на чью сторону ему следует встать.
«Я уже отправил людей, чтобы они хорошенько присмотрели за этим щенком. У него не будет и шанса, чтобы сбежать».
«Присмотреть?»
При этих словах князь Чи лишь сильнее разозлился.
«Немедленно прими меры!»
«Но, князь, вы ведь знаете характер своей дочери?»
Управляющий оказался в затруднительном положении и формулировал вопрос предельно осторожно.
«Думаете, она сможет примириться, если не найдет этого ребенка?»
«Тогда придумай способ заставить ее отказаться от этой мысли. Разве тебя не называют умная голова?»
Князь Чи требовательно посмотрел на своего доверенного человека.
«Завтра тебе не нужно сопровождать меня во дворец. Лучше вернись в Лиственный город и обо всем позаботься. Не дай Аянь увидеться с тем щенком».
«Слушаюсь», — склонил голову управляющий. «Я понял, что вы имеете в виду». Князь Чи замолчал, пристально глядя на подчиненного.
«Действительно понял».
Управляющий вздрогнул, увидев взгляд князя, и медленно кивнул.
«Да, ваш покорный слуга понял. Я должен использовать любые средства, чтобы этот щенок исчез». Голос князя Чи был холоден. «Не должно остаться никаких следов. Слушаюсь!» — поклонился управляющий, торопливо отступая.
Князь Чи хлопнул по низкому столику и тяжело вздохнул. На его лице отражались сложные чувства. «Аянь, не стоит винить твоего отца за жестокость. В Кунсане грядут великие перемены, и ты, как единственная наследница клана Чи, должна заключить брак с представителем клана Бай. Ты не можешь все испортить ради маленького раба из морского народа. Мы должны вынести урок из прошлого. Я не позволю тебе совершить ту же ошибку, что ты совершила с Юанем. Твой отец избавит тебя от потенциальной угрозы, так же, как раньше избавился от Юй Фэй и Юнь Ман».